Сегодня мы начинаем новый цикл, название которому «Сны и действительность». Речь пойдет о снах. Обычное представление человека состоит в том, что так устроена природа, что нужно отдыхать. Вот сон – это место, время отдыха. Может быть, это несколько больше, чем просто отдых. Немножко странно, что довольно большое количество часов в сутках и, соответственно, в жизни уходит просто на отдых. Тот, который творил мир, он, так сказать, мог придумать нечто более продуктивное. Просто отдых. Человек видит сон, что-то приснилось. Как к этому относиться? Отмахнуться можно. Мало ли, снится разные вещи. Проснулся, встряхнулся и пошел делать свои дела. Вот реальность. Что думать про то, что приснилось? Какой в этом, пользы никакой. Халуймс. Ну, такой подход настораживает. Почему? Есть гемора Брахот, который несколько страниц отводится на изучение снов. Если так, то очевидно, не всякого сомнения, сны связаны с жизнью. Гемора не будет разбирать вещи, которые никакого отношения к жизни не имеют. Отсюда вывод, что сны играют роль в нашей жизни. И тот, кто от них отмахивается, он отмахивается от части жизни. Тогда как относиться ко сну? Как сон связан с жизнью? Вот об этом пойдет речь на этих занятиях, которые у нас, значит, предполагаются. И в основу будет положена вот гемора Брахот. И мы будем разбирать случай за случаем подряд, почти пойдем, внимательно всматриваясь в слова, стараясь понять смысл геморы. И единственное, что надо будет учесть, вот прежде чем как мы окунемся в это море, когда гемора что-то скажет про какой-то сон, это только один из аспектов, один из видов сна, снов. Их много. Поэтому, когда мы слышим что-то одно, не надо делать обобщение и, так сказать, считать, что вот какое противоречие с тем, что на самом деле. Просто говорится про одну группу снов и все. Один вид сна. Потом другой вид сна и так далее. Так, это вот надо будет учесть, чтобы не попасть, правильно подойти к этому. Итак, начнем сначала. Ом Равхизда. Равхизда сказал: «Кол халоим, каждый сон, и не голодный». Каждый сон и не голодный. Имеется в виду сон, который вызван голодом. Что здесь сказано, что Равхизда сказал? Каждый сон. Он отделил сон от все сны, от снов, которые вызваны голодом. Вот что он сделал. Есть как бы две группы снов. Но что за этим стоит, в чем специфика этого голодного сна, сна, который вызван голодом? И что стоит за этим словом «все сны», остальные? Это вопрос. Что нам предстоит? Это обычная ситуация. Гемора что-то говорит, произносит слова, которые непонятны. Мысль, что за этим стоит, не сна. И надо требуется расшифровка, понимание как бы сути. То есть у нас есть слова, это форма, а мы, и мысль вот эта высказана в такой форме, что чтобы добраться до самой мысли, надо проделать определенную работу разума. Опираясь естественное знание, которое имеешь, просто так сходу ничего не поймешь, естественно. Но вот нужна эта работа мысли. Гемора хочет, чтобы человек, который ее читал, ее изучал. Шел как бы от явного, от слов, к тайному, к смыслу. Но эта комбинация от явного к тайному, это сейчас замечание в скобках просто, это название следующей книжки Левуша, она так и называется, от явного к тайному, с этой идеей. Понимать, что когда хохоим говорят, они на самом деле имеют в виду. И информация про этой книге, она на сайте mlevush.com, на моем сайте. Там есть информация, книга не издана еще, но информация о ней уже есть. Так, так вот, значит, скобки уже закрыли, и возвращаемся к теме. Почему Гемора вот хочет переход от явного к тайному? Он требует работы мысли. Когда мысль работает, это не просто мысль, как математика, это душа еще затронута у человека, тогда в этот момент происходит подпитка души. Вот так это устроено, это свойство Торы. Душа питается в этот момент, получает пищу, она становится более крепкой. Если человек не поел, слабенький, ну что он может сделать в течение дня? Это наверняка скажется на его действиях. Человек имеет, значит, был тайна с 17 томус. К концу дня человек уже вымотан, как правило. Но если душа крепкая, получила питание, пищу, она может действовать. Она может действовать в духовном мире. Чтобы действовать в духовном мире, нужна сила. Чтобы действовать в физическом мире, нужна физическая сила. Человек может физический спортсмен, развит. В духовном мире дистрофик. Ноль. И может быть наоборот, потому что как бы сила души, она создает силу в духовном мире. Это отсюда будет сила служения Хакодеш Боруху. Митцы перестанут быть, так сказать, формальными, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому Гемора вот и предлагает, это нормальный способ изложения мысли в Геморе, загадка. Разгадай, то есть получи пищу, она хочет нас накормить. Вот это единственная возможность накормить душу, это вот таким образом. Все остальные способы, они, так сказать, все вокруг. Так вот, значит, попробуем покушать. Да, вот это вот, ну хорошо, ладно. То, что вот сейчас я говорил, причем начнем все-таки кушать, еще одно дополнение. Гемора Кедушин сказал, мы уже как-то изучали это, что Тора мэйвил дэй майса. Тора приводит к действию. Вот это имеется в виду. Человек, изучающий Тору, его действие меняется. Он делает ту же самую митцву, что год назад. Это уже другая по качеству митцва. В нее вошла Тора. Тора приводит к действию. А если нет, если он сейчас делает такое же действие, как 5 лет назад, такого же качества, а он изучал Тору весь день, Тора не вошла в душу. Изменения все равно есть, это польза от этого, безусловно. Так... Я сейчас не буду говорить, какая именно польза, это нас в сторону ведет, в другой раз как-нибудь. Но душа не получает пищу, именно душа. Ну, теперь, значит, попробуем получить эту пищу. Итак, Рав Хисда разделил сны на две категории, на две группы. Сон от голода и остальные. В чем разница? Комментаторы объясняют, что сон голодный, то есть от голода, который произошел, в нем нет реальности. А в других снах есть реальность. Тут надо понять, что за этим стоит. Прежде чем говорить о сне, подумай просто о голодном человеке. Не просто хочет кушать, он действительно голодный. Он мог день не есть, 2-3 не есть. Для такого человека, который действительно голодный, у него как бы весь мир уходит на 10-й план. И вместо этого мира перед ним кусок хлеба. Весь мир свелся, уже мира нет. Вот кусок хлеба – это весь мир. В этом смысле это уход от реальности. Что реальность подменена куском хлеба. Это состояние голодного человека. Теперь, значит, ко сну. Что во время сна происходит? То, что дальше будет говориться в комментарии Геморы, это будет основано в основном на знаниях, которые сформулировал Аризал, Зоэр это сказано, Рамхаль это сказал. Еще есть один источник, который я использовал. Для этого просто разговор с человеком, который специалист в этой области, в снах. Так вот, значит, что происходит во сне? Тело человека теряет связь в значительной степени с внешним миром. Человек не видит, не слышит. Эти органы чувств, которые связываются с телом, они отключаются. И тело теряет свой коих, свою силу. Оно лежит, человек, он не двигается, силы нет. Мозг в этот момент... И следствием этого являются две вещи. Первая вещь – это мозг. Так он отвечает за все тело и подключен ко всему телу. Находится в напряжении, он завязан на теле в течение дня. Во время сна он освободился от этого. И тогда он начинает быть подключенным, так сказать, в другой сфере. Это первое. И второе происходит с душой, с нефеш человека. Она отделяется от тела, что она уже не привязана к телу вот так крепко, как это было в течение дня. Тело потеряло свою силу, коих свой. Душа может отойти в этот момент. И какая, не вся, конечно, душа отходит, иначе человек кончится. Верхняя часть нефеш человека отходит. И когда она отходит, она погружается в мир уже нематериальный. Там она бродит, попадает. А там есть разные места. Вот в то место, куда она попадет, она собирает эту информацию, видит то место своим зрением духовным и передает телу. Этот механизм передачи, он интересный, и мы про него сегодня говорить не будем. Но где-то на, вот в этом цикле мы придем к описанию этого механизма. Сейчас просто схема. Душа видит, передает телу. Мозгу на самом деле. Но как это в точности работает, с этим мы позже познакомимся. Так вот, передается телу то, и он видит сон, так сказать, в виде сна, что душа там увидела. Но это будет зависеть от того, в какую область она попала. Если человек голодный, его тело измучено, оно в каком смысле болеет? Тело ослаблено. Болезнь, ну, орган какой-то болит, зуб, там, печень или еще что-то, грипп. В этот момент происходит, ну, мы чувствуем боль, на самом деле, те, кто руками могут чувствовать, что, или там еще как-то видят, они знают, что энергия излучается от больного органа. Эта энергия, она, так сказать, в пространстве. Поэтому вот эти экстрасенсы, они могут лечить там человека, который находится в другом городе. Перед ними вот эта энергия, и он с ней имеет дело сейчас. Так вот, если эта энергия, которая излучается больным органом, она больна, она негативная, что естественно. Она негативная, она как бы из владения ситрахры. Все болезни оттуда, это не от, как бы, не от коих тоев идут. Так вот, душа попадает в это поле негативное, берет оттуда эту негативную, так сказать, как бы информацию и отправляет вниз к телу, мозг. Дальше мозг рисует определенный образ, происходит трансформация вот этой энергии, которая была получена душой и передана мозгу, и это реализуется в какую-то негативную картину. Понятно, почему негативную, потому что импульс негативный, сон тяжелый. Например, дом обвалился. Либо на человека, либо рядом. Но не чей-то дом, а свой дом. Человек переживает. Почему именно дом? Почему этот негативный импульс? Ведь как этот больной орган связан с домом? Никакой связи. Почему же такой сон приснился? Объяснение такое дается, что определенные вещи, которые с человеком происходили в жизни, они западают в его мозгу. Некоторые, может, проходят мимо, которые несущественны. Но те, которые как-то его впечатлили, они вполне там фиксируются, и получается целая библиотека. Большая-большая библиотека. Бывает, человек в старости вспомнит, что было много-много лет назад. Да хранится. Например, он видел в кино, 42-й год, бомбежка, дом рухает, рухнул дом и кого-то придавил. Он потрясен, ему так это запало. И все. И теперь, когда ему вот этот в этом приходит во сне от души этот негативный импульс, этот дом его подбирает, который к этому никакого отношения не имеет. Но он уже там, в библиотеке. И реализуется вот это видение негативное. Человек переживает. Это вот если душа попала в это поле негативное, созданное либо голодом, либо вот каким-то больным органом, не играет роли. Другая ситуация. Она попала в другое место. Видит совсем другое уже. Что она видит? То, что она видит, очень возможно, связано с этим же самым человеком, который видит, чья она и есть. И в этом смысле, это то, что она там видит, это есть то, что сформировано в этом нематериальном духовном мире, но сформировано именно этим человеком. Не от больного органа это идет, а по-другому. И в этом случае то, что там сформировано, отражает то, что есть в этом человеке. Это уже реальная информация об этом человеке. И вот душа передает эту информацию мозгу, и получается, возникает сон. Там происходит трансформация вот этой информации, введение какое-то в сон. И это уже другой природы сон. Это уже сон, в отличие от первого, сон о реальности. Поэтому здесь и говорится так, что если сон пришел от голода, ну, или от болезни, в нем нет реальности. Что на самом деле это не отражение того, что на самом деле с человеком происходит. Это отражение его болезни. Он поболел гриппом, но выздоровел. Все. Конец. Нет реальности в этом. А он видел сон, ну и что? Пусто. Но если сон не такой, от реальности ты не отмахнешься, она есть. Это не пустой сон, это сон, в котором есть мамоша, как говорят комментаторы. Мамаша. Вот это имеет в виду Рабхисда здесь. Есть сны, которые можно игнорировать, отмахиваться от них. Сон вызван болезнью, голодом. Или нет, есть сны, которые несут в себе нагрузку. И к ним надо прислушаться, что за этим стоит. Это не пустой сон. Это то, что Рабхисда здесь говорит. Дальше возникает вопрос, почему он говорит именно про голод, если идея на самом деле общей болезни. Ну, каждое слово, оно хохоем взвешено. Так не зря он сказал именно про голод. Хотя общая идея относится к любой болезни, он сказал про голод. Ну, голод – это, так сказать, тело измучено. Это определенный вид болезни. Тело страдает. Поэтому из этого случая можем учить все остальные. Перенести как бы. Что человек читает, почему именно про голод? А что другие болезни? Другие изъяны тела? То же самое должно быть. Но сказано именно про голод. Почему? Что мы говорили, что такое голод по сути? Уход от реальности. Нет реальности, есть кусок хлеба передо мною. Все. Вот это сон, вызванный голодом или болезнью, он пустой, не в реальности. Чтобы показать это, Рабхисда взял именно голод. Подчеркнуть эту идею. Почему в этом сне нет реальности? Что когда человек голодный, у него нет реального восприятия мира. Поэтому он сказал про голод. Он как бы дал нам здесь ремес, хинт, намек на разгадку своего утверждения. И теперь мы действительно от явного можем перейти к тайному. И он в этом явном сделал намек, указал переход к этому тайному, что на самом деле здесь зарыто, спрятано. Ну, будем считать, что мы добрались на каком-то уровне. Пойдем дальше. Так. Значит, если сон вот не вызван болезнью, голодом, мы говорим, в нем есть какая-то реальность. Что опять-таки я предупреждаю еще раз, не думайте, не надо сейчас делать вывод, что если сон, если человек не болел, ему приснился сон, обязательно в нем есть реальность. Это разные факторы. И мы не можем как бы охватить сразу все. Мы делаем допущение такое, что если он больной... Кстати, если он больной, приснится сон, не обязательно, что в нем нет реальности, тоже может быть. Понимаете? Просто есть хороший шанс, что в нем нет реальности. Но может случиться так, что в нем тоже есть реальность. Есть общее правило в изучении Торы, общее правило, которое практически не имеет исключения. Я знаю только одно исключение из этого правила. А так оно не имеет исключения. Что это за правило? Что любое правило имеет исключение. Это правило, которое не имеет исключения. Исключение одного случая. Что Кодеш Боров все делает Литойф. И то там надо объяснить, почему именно так. Но в принципе, вот мы имеем правило, плохой сон, отмахнись. В 99 случаях да, но может быть и не так. И точно так же, если так, сон нет болезни, в нем есть реальность, значит мы говорим, а может и нет. Но мы сейчас говорим о том сне, о том случае будем разбирать, который несет в себе реальность. Дальше их спросят, а как же разобраться? Где есть, где нет, где правила, где исключения? Ответ простой. Значит, вот мы изучаем Гемору. Предположим, у нас будет здесь 23 случая. Когда мы все 23 изучим, мы начнем разбираться. Когда душа погрузится, знание, разум погрузится вот в эту систему, тогда душа научится чувствовать эту систему. И она уже скажет, где шелуха, а где зерно. Но если имеешь перед собой один фрукт, попробуй отличить что-то перед тобой. Надо иметь опыт. Вот. Значит, сейчас мы имеем дело как бы со сном, в котором есть реальность. И вот Рабхисда сказал следующее про такой сон. Опять-таки, не про все сны, которые имеют реальность, а какой-то случай. Что он сказал? Хама Биша, это на арамейском говорит, плохой сон, печаль уничтожает. Я просто дословно перевожу. Хороший сон радость уничтожает. Нормальная ситуация, загадка, так, это нормально. Надо такую разгадать ее, все. При помощи комментаторов, естественно. Самому трудно понять, что он говорит здесь. Значит, начнем по порядку. Значит, с плохого сна начнем. Плохой сон плохой сон, печаль уничтожает. Что уничтожает? Ну, очевидно, этот сон уничтожает. Имеется в виду. Значит, что отсюда слышится сразу? Есть возможность не быть уничтоженным. Печаль уничтожает. Если нет печали, сон может реализоваться. То есть, получается так. Есть сон, который есть информация о некотором раскладе сил наверху, который вне человека. И вот эти силы, они, так сказать, могут материализоваться. Пока они представлены в виде сна, но они могут вылиться в события определенные. У меня человек приснилось, что дом рухнул. Вот у него тоже может дом рухнуть. Событие, которое грядет. Это вот слышится отсюда из того, что Рафхизда говорит. Такое возможно. Как это работает? Событие на земле не свершилось. А оно что, наверху уже есть? Там уже дом рухнул, выходит. Такая получается ситуация. Ну, посмотрим в Хумаш, как это все описано здесь. Мы хотим что-то понять, мы должны изучать Тору. Сами, так сказать, от себя мы далеко не уйдем. Поэтому давайте смотреть, что сказано. Пасук, который говорит, что значит, всякий кустарник поля перед тем, как он появился в земле, всякая трава поля, она перед тем, как она произросла. И дальше объяснение, почему. То есть пока вещи в потенциале только. Объясняется, почему они только в потенциале. Илохим цир ашем луким алхорец. Потому что ашем луким не спускал дождь на землю. Ну, дождь – это шефа. Не будем понимать буквально, что вот H2O с неба. Шефа – это общее понимание. Дождь на языке – это сторы. Дождь с неба – это символ шефа, который идет сверху от Творца. И дальше пасук говорит «Виадам айн лавует эсхадама». И нет человека, чтобы обрабатывал землю. Шефа не идет сверху. Почему? Почему Хакодыш Борух не посылает шефа сверху? И то, что в потенциале не возникает здесь на земле, нет человека. Пасук говорит через вав. Вав – это соединение. Не дождил, не послал дождь, и человека нет. Эти две вещи связаны. Появление человека, возникновение человека, что дальше будет описано в книге, запускает систему. Что мы отсюда видим? Есть человек, и он, благодаря ему, создается ситуация там наверху такая, что дождь пойдет, шефа пойдет. В ответ на человека. И человек каким-то образом, тем, что он здесь вот делает, дальше Раши сказал, он должен молиться. Он увидел, что не хватает, так сказать, что нужно земле, и стал молиться. Человек создает ситуацию в верхнем мире, меняет ее определенным образом. Так что ситуация из потенциала приходит в пулу, в действие. И дальше это действие идет на землю. Вот система. Верхний мир, нижний мир, двустороннее движение. И как мы видим с пасук? Движение сверху мир, конечно, шаг идет сверху вниз, иначе ничего не будет. Но, чтобы запустить систему, нужен импульс снизу, должен быть человек, чтобы запустить эту систему. Значит, теперь вот воспользуемся этой идеей о том, как это работает. Перейдем ко сну. Значит, вот есть человек. Он действует здесь на земле. Разговаривает, думает. Это не остается просто в нем. Это определенным образом меняет духовное пространство. Оно меняется. И вот создается новая реальность, новая сила наверху, в скрытом мире, в невидимом мире. Дальше он еще не один живет. Он живет с родственниками. Они тоже создают силу, в которой он участвует. Уже получается комбинация сил над ним. Дальше он не просто живет в своей семье, он еще живет в районе, в шхуне, в городе, в стране, в мире. Вот все эти, так сказать, силы вместе создает определенную реальность, которая к этому человеку имеет отношение. Это вот как появился Адам, человек, и теперь наверху новая реальность в этом пасуке. И дальше, как написано в пасуке, шефа пойдет вниз. То есть то, что там наверху сложилось, в результате действия этого человека и ситуации, в которой он находится, реализуется в действии, естественно. И здесь мы видим что-то происходящее, которое является следствием того, что там наверху уже написано, произошло. То есть расклад сил уже есть. И дальше осталась только материализация этой силы. Так вот, душа, когда идет наверх во время сна, попадает, скажем, в эту область, она может ходить в разных областях, но очень есть большая вероятность, что пойдет в ту область, которая связана именно с ней, то есть с этим человеком. Ей именно это интересно, верно? И вот она передаст информацию о том, что уже наверху написано. Но что дальше сказано, что Рав Ездо говорит, что сон это может быть мебатил, устранен, что мы отсюда видим. Этот расклад сил наверху не имеет формы закона, который обязательно должен случиться. Человек увидел сон, еще не значит, что так произойдет. Это вот то, что мы видим отсюда. Может быть, битл, уничтожение этого сна, уничтожение той реальности. Это еще не... Если уже он материализовался, дом упал, ну, уже так сказать, осталось только развести руками, дом рухнул, все. Но пока он там наверху, упал только там наверху, еще есть возможность изменить, предотвратить. Это как бы не гезера еще, не декрет сверху. Ну и в Хумаш мы видим, так сказать, оттуда вот эту идею мы видим. Хакодеш Борху привел Исраил, Ам Исраил, Верец Исраил. Не сейчас, а в то время, из Мицраима. И это был специальный народ, специальная земля. И вот когда сошлись эти две силы на земле, Исраил и Верец Исраил, произошло вот то, что там наверху и было написано. Они изначально были созданы один для другого. Земля для народа, народ для земли. Все хорошо. Вот расклад наверху прекрасный. Хумаш сказано, если вы пойдете против закона Торы, вы будете выброшены очень быстро с этой земли. Она вас не потерпит. Мы видим, что поведение человека может повлиять на расклад тех сил, которые нам там наверху, и то, что было запрограммировано как закон, ведет. Так вот, Рав Ездо говорит, что со сном такое происходит, такое может случиться, то, что запрограммирован сон, как бы он может не реализоваться. И он объясняет, почему, из-за чего. Из-за печали. Как одно связано с другим. Запрограммировано падение дома, предположим. Как печаль об этом событии может отодвинуть это событие? Это интересно. Давайте посмотрим, как Раши объясняет. Читаем Раши. Достаточно ему печали, человека печали. И дальше Раши продолжает. То, что человек опечалился, это меватил эсахалоем. Это уничтожает сон. То есть Раши говорит здесь о двух вещах. Да, первое, что он говорит, достаточно печали. Ну, что это печаль? Человек увидел, в нашем примере дом упал. Он переживает. Тем более он относится к этому сну, как действительно, вот это то, что мне грозит. Он расстроен. Не просто расстроен, он действительно переживает. И имеет вот эту силу как бы страдания. Почему во сне, дом, там наверху дом разрушен? Очевидно, над ним сгустились тучи, негативные силы. Сон не от хорошего. И негативная сила, она должна вызвать на земле, когда она материализуется, уже страдания. Боль, цар. Это необходимое условие вот этого события. Не просто, чтобы дом рухнул. И все. Это часть как бы процесса. Человек должен пострадать. По какой-то причине. Не обязательно сам он виноват в этом. Я говорил, что может быть он здесь вовлечен, там семья вовлечена, еще кто-то вовлечен, Не ясно, за кого он должен пострадать, но он должен пострадать. Так если он уже страдает, вот так вот переживая, и во сне ему было плохо, дом рухнул его, и когда проснулся, в холодном поту был, так проснулся, очнулся в холодном поту, и думает, вот что будет. Ходит вокруг дома, и так и переживает. Вот он принял на себя уже страдания в этот момент. То есть эта часть предначертанного уже он испытал. Конечно, не в той форме, но все-таки. И здесь как бы вот Рав Хисда учит в объяснении Раши, что происходит как бы 5 за 10. Было отмечено 10 килограммов страдания. Посредством сна он получил 5. И Раши говорит, достаточно этого. На самом деле это еще не Гизейра, да, вот суд был, и так обязательно должно случиться. 10 и все. Это только возможность. Поэтому 5 может пойти за 10. Это вот первая часть Раши. Второе. Он говорит, что вот это страдание, которое он испытывает и во сне, и после сна в связи с этим сном, оно уничтожает сам сон. Уничтожает эту верхнюю реальность. Это уже интересно, как это понять, что Раши имеет здесь в виду. Очевидно, объяснение такое. Человек переживает. Сильно переживает. Переживание создает. Он хочет, чтобы дом сохранился. Он еще тфилу может послать наверх в момент, если он верующий. Даже если он неверующий начнет просить. Эти люди, которые не верят, они тоже в последний момент пробуждаются и обращаются к Богу почему-то. Спаси, помоги, чтобы дом не разрушил. Вот. И в этот момент наверх идет определенная сила. Да и просьба этого переживания, этого страдания. Она тоже как бы, вот эта сила переживания здесь на земле, она приобретает форму уже нематериальную. И поднимается наверх, куда она поднимается. Конечно, к тому сну, к тому месту, откуда грозит опасность. Вот туда она идет. Что она туда и пришла. Только между ними уже канал, связь. Вот приходит сила, которая не хочет этого события. Да, наверху запрограммирована сила разрушения дома. И вот появляется рядом сила, которая против этого. Не надо разрушать дом. И вот может случиться так, что вот эта сила, она таки тот ветер, который разгонит тучу. Это Рав Хисда говорит. Вот так может быть. Не надо отмахиваться от этого сна. Ты должен пострадать. Это страдание создаст силу, которая уберет предназначение. Дополнительный штрих здесь. Когда человек, вот ему предназначалось 10 килограмм страдания, это была сила этого события на самом деле. Внутренняя сила вот этого события, разрушение дома, это дом не за дом, а за человека. Так вот, сила этого события 10 килограмм в условном измерении. 5 он уже взял на себя, постарался здесь на земле от сна. Тогда сколько осталось? 5, 10 минус 5, 5. Сила, которая этого события, которое грядет, она уже убавилась. Не то, как было раньше. И возникла новая сила, которая пошла наверх, которая против этого разрушения. Вот Рав Хисда говорит, этого может быть достаточно, сон так не реализуется. Такой закон. Перед нами сейчас открылся интересный закон сотворения, как Божий Бог устроил творение. Скрытый закон, зная который, так сказать, можно уже как-то себе помочь. И мы видим, что в творении встроен механизм послабления человеку, спасения человека. Это хесед сверху, который приходит через страдания. Человек страдает, переживает. И результат этого не досказывает, у него ничего, так сказать, не случится. Он отделается. Может быть, и случится, но это будет не гроза, а так, легкий дождь. Как-то его это заденет. Потеряет не дом, а потеряет стул в доме. Хорошо. Легко отделался. Теперь вторая часть утверждения Рав Хисда, а именно, что радость от хорошего сна тоже уничтожает сон. Да, извиняюсь, перед чем перейти к этой второй части, первая. Мы вот говорили, как это работает страдание, переживание человека. Оно двигает, оно, так сказать, суть этого механизма. На самом деле Рав Хисда сказал не про страдание, а про печаль, отцова печаль. Почему? Ас вышел он, сказать, он просто так сказал. Вот что ты имел в виду?
Как печальные иврите, там грудь,
Айн, цади, бет и хей. Печаль. Печаль это. Значит, почему он сказал это слово именно? Мы же по первому его утверждению, когда он сказал про голодность, он понял, что это слово ключевое. Так и здесь, это слово ключевое, надо понять почему. Что такое печаль? Это от Коэхра. Человек, который печален, это от Коэхра. Депрессия от Коэхра. Грусть – это крайнее проявление печали. Но печаль о событии – это отблеск события. Это не переживание самого события. Оно уже случилось, и теперь о нем печаль. Человек опечалился из-за этого. Или он не получил чего-то из этого печали. Это не само событие еще. Это след события. Это же и происходит во сне. Дом на самом деле не обрушился. То человек получил, он не получил на самом деле 10 килограмм пострадания. Только 5. Это след от этого события. Поэтому слово «печаль», оно к месту здесь. Оно указывает суть происходящего. Вот в этом польза, так сказать, в этом туэлос этого сна, как Верховный Бог дает человеку. Он отделывается печалью. Он не получает на самом деле страдания, как бы, которое по полному прескуранту он мог получить. Часть. Поэтому слово «печаль». Так. Теперь вторая часть утверждения Рафхизда о том, что хороший сон и радость от него – это уничтожение этого сна. Ну, мы здесь видим, что в высказывании есть симметрия, параллель. Поэтому и объяснение должно соответствовать тоже тому же самому. Как Раши нам указал на два пункта про плохой сон, так и здесь должны быть два пункта. Какие там были два пункта? Первый, что 10 килограммов отделался 5. Но здесь тоже. Если бы он продолжил пример с домом, он только дом не рушится, наоборот, человеку дарят дом. Или там еще как-то он приобрел дом. Подарок пусть. Он обрадовался, если бы на самом деле приобрел дом, 10 килограмм радости. Во сне он проснулся очень довольный, но это все-таки не 10 килограмм, только 5. Но часть радости он уже испытал, и это уже от той силы отчасти списано. Мы же говорили, что сила она переходит. Там уже вероятность этого события несколько уменьшилась дальше. Ну, хорошо. Дальше по вот этому раскладу, который мы проследили в негативном случае, должна быть создана сила внизу, которая поднимается наверх и уничтожает этот сон. Как это делать, работать с хорошим сном? Это уже непонятно. Значит, чтобы это понять, попробуем посмотреть, значит, Гемора Таймус поможет разобраться. Гемора даст нам здесь как бы некоторую идею, которую можем использовать в нашем вопросе, но случай совершенно другой, не про сон. Значит, Гемора говорит следующее, Брайса. Человек разбирается в такой случай. Человек приближается, чтобы измерить горно, то есть он собрал урожай, там зерна, вот они, представьте себе, собрал вместе это, и идет, чтобы измерить это, сколько же он собрал. Он идет, измерит, сколько собрал, тем будет ясно, насколько это хватит, сколько можно продать, сколько он денег с этого выручит, что он имеет на самом деле. Он для этого идет. Так Брайса говорит, Омер, он может говорить, хорошо, если скажет, «Ихи рацион милфанеха, ашем лукейну, будет воля твоя, ашем лукейну, шетишлах браха, вымай свидейну, что ты пошлешь благословение, браху, в дело наших рук». Вот такую браху можно сказать. Второй случай в Геморе. Хисхил начал измерять. Просто идет измерять, уже начал измерять. Тогда он говорит следующее. Барух, тоже браха, но текст уже другой. Хашолеях браха бихри хазе, который посылает браху. Кри – это вот эта груда зерна. Это именно. И, наконец, третий случай. Модок измерил уже. И после этого говорит браху. Ну, какая сейчас браха уже? В прошедшем времени. Тут Гемора не приводит текст брахи, но смысл только, что он уже измерил, и теперь браху дает. Гемора говорит. Арейзе тфилас, тфилас шов. Это пустая тфила. Пустую сказал. Почему? Объяснение дается такое. Лефиша эйн браха мацуя, потому что браха не может быть найдена, то есть не иметь места, ни в вещи, которая взвешена, не в вещи, которые измерены, не в вещи, которые просчитаны, только в вещи, которые спрятаны от глаза. Значит, о чем здесь речь? Мы видим, что брахе. Дальше. Оказывается, важно, как браха связана с измерением. Если уже измерил, никакой брахи не получишь. Ты можешь сказать слова, но это впустую. Но если нет, идешь измерять, или только начал измерять, тогда браха имеет место. Что значит браха имеет место? Не впустую. Это уже вопрос. Но некоторые объясняют так, что вот он идет, чтобы измерить. Если он сказал браху, тогда, скажем, у него должно было быть, скажем, тонна зерна, а так появится тонна и еще одна треть тонны. Некоторые так объясняют, это объяснение как бы мне лично трудно принять. Это примитивное понимание геморы. И вообще говоря, это не должно иметь места. И соображения-то не только технические, так сказать, научные, но и с точки зрения самой, так сказать, да, Торы. Тут можно 10 качеств построить на вот это объяснение. Мы сейчас не будем входить в это, не предмет нашего изучения. Но что же здесь имеется в виду? Браха – это вот есть тева, природа, ее силы, а вмешательство брахи делает так, что получается больше. Тева как бы меняется в этот момент. Это вот смысл брахи. Мы, когда у нас был цикл про брахот, там говорилось о том, что браха перед едой, потреблением пищи, она вызывает шефу определенно. Не на это яблоко, которое собираешься там кушать, а в принципе сверху вниз идет шеф. Браха после еды уже другая история. Что она достигает? Это же вопрос. Зор объясняет, что там достигает. Опять-таки, мы сейчас не будем в этом разбираться. Может быть, на каком-то занятии мы в это и погрузимся. Это интересный вопрос. Для чего нужна браха после еды? Есть разные возможности, что браха может сделать. Здесь речь идет, по-видимому, как слышится отсюда, о вмешательстве нематериальной силы в процесс, который приходит здесь на земле с этим зерном. Давайте еще раз посмотрим текст. Текст. Значит, если он идет только измерять, но не начал еще измерять, текст такой, что идет браха, значит, хирацоинфанеха, шатишла, что ты пошлешь в будущее время браха, вмайсе дейну. Не говорится про зерно. Во втором случае говорится об эклизе. Уже про это зерно конкретно. Здесь нет, просто про дело рук наших. Причем, заметим, говорится рук наших.
Да.
Не моих, а наших. Это почему? Ведь на самом деле он хочет браху получить на то, что он сделал. Почему сказано наших? И Зоэр в одном из случаев говорит такое правило. Человеку не надо выставлять себя туда, в верхний мир, как одного. Это опасно. Почему? Потому что может начаться движение там в верхнем мире. Ситрах увидит этого человека и потребует дин над ним. Ты просишь того-то и того-то. Посмотрим, заслуживаешь ли ты этого. И он же в верхнем суде так окажется, что ты не заслуживаешь это и снимут это. Поэтому не надо выставлять себя. Поэтому в тфиле, когда мы даем, вот нам Ахоим вложили эти 19 брахот, которые мы говорим, там все время в множественном числе идет. Мы. Но когда человек конкретный произносит «мы», он не выставляет себя, он как бы внутри всего множества народа, «Ашем Лукейну» – наш. Но там наверху разбираются, откуда, где источник этой просьбы. Они поймут. Ситрахра, она снаружи, она увидит слова, она не вмешается в этот момент. Тот, кто видит внутри, он увидит, кто говорит. Поэтому здесь, вот, используя тот зор, можно сказать, почему смысл это именно такой. «Майсе дейну» – наших рук. И здесь дело не ограничится этим урожаем, а вообще. И будущее время, то есть, может, не обязательно прямо сейчас, а может, еще и будущий год. Но должно быть как бы место, не просто так сказать, эту браху, а должно быть место, которое есть основание в этом мире для этой брахи. Урожай уже собран. Уже произошло хорошее дело. Уже успех есть, как слаха. на что-то реальное, вот на это пойдет браха. Если нет реальности, другая история. Ты можешь просить, это неплохо, но не будет силы брахи. Это вот начало. Дальше. Если человек уже начал измерять, тут ситуация меняется. Уже не просится на майсу и дейну, на успех во всех делах наших. А здесь настоящее время. И сказано, криза, вот этот пайл, этот, так говорится, набор зерна. Здесь произошло ограничение. Начало измерения создало ограничение на браху. Браха уменьшилась уже по своей силе. Мы это видим из текста брахи. И, наконец, если он, вообще говоря, уже довел измерение до конца, тогда вообще браха потеряла всякую силу. Браха тфилашов. Интересно, лошен геморе. Тфила. Тфила – это просьба. Человек просит, и напрасно. Что такое тфила, просьба? Это он посылает от себя заряд туда наверх. И ждет отклик. Не придет отклик. Что значит не придет отклик? Как положено по природе, так и случится. Во втором случае, когда он только начал измерять, просил браху на вот это зерно, которое перед ним, там может быть браха. Ну какая? Скажем, один вариант, он удачно ее продаст, это зерно. И другой вариант, оно сохранится, не испортится. И это все как бы с опережением Тевы пойдет. Больше, будет помощь Милха Шамаем на это дело. Не просто законы Тевы будут работать. Но если он уже измерил, вот это изменение Тевы не будет происходить. Помощь сверху, она не произойдет. Вот что Гемара говорит. Почему? Только потому, что измерено. И что? Как это понимать? Ну, измерил, ну и что? Сразу же посылает просьбу наверх. Об изменении, так сказать, нормального хода событий. Здесь получается накладка. Он просит о том, чтобы Тева изменилась. Помощь сверху. А сам что сделал? Закрепил эту Теву. Измерением. Измерение закрепляет то, что есть. И теперь в его просьбе есть элемент закрепления. Это у меня есть. Ну, раз это у тебя есть, уже все. Не будет дальше работать. Так это устроено. Вот пшат гемур. Теперь попробуем эту идею перенести на наш случай со сном. Человек увидел во сне, что он получил дом как в подарок. Он радуется. Он уже, этот дом у него в кармане. Он гуляет по этим комнатам, открывает кран, там смотрит, где что поставить, уже решил, всю мебель расставил. Как по-русски говорили, делит шкуру с неубитого медведя. Значит, тот народ тоже имел свою мудрость. Вот он это делает. И в этот момент, конечно, создается определенный коэх, который идет наверх. Так же, как с плохим. Только это коэх другой же природы. Значит, что здесь получается? В этом примере из Гемора, вот этот коэх, его такая тфила, где уже присутствует измерение, уничтожил то, что наверху могло быть, запрограммировалось вот этой брохой. Если броха прошла, там вот тоже есть программа на то, чтобы это пошло. Но он отправил туда наверх импульс, который лишил ту программу силы. Она ушла, ее нет уже. Это вот с тем примером. Что здесь происходит? Он шлет наверх импульс. Импульс того, что у него есть вот этот дом. Уже в кармане. И вот есть правило. Правило, которое вот из того пасу, который мы прочли, так сказать, тоже следует. А Кодеш Боруху хочет, чтобы человек зависел от него. Он хочет этого. Почему хочет? Это целая история. Так это интуитивно понимать, но хорошо это расшифровать. Сейчас мы это делать не будем, что не скажешь. Ну, как постулат. Он это хочет. Как в этом пасук. Он захотел, чтобы человек его просил. Раша не спал, человек должен делать филу. Он должен стать независимым от небес. Здесь человека дома уже в кармане. Он не зависит ни от чего, что случится. У него же он уже достиг. Вот это создание, он создал такую силу, которая противоречит одному из основных законов, по которым Хакодеш Борух хочет человеком иметь дело. Он хочет, чтобы зависел от него. Он выходит, человек из игры в этот момент. Он нарушил закон творения. И это дает возможность ситры, ахры войти в этот момент. Каждый раз, когда человек идет неправильно, она получает возможность вторгнуться. Вот он создал там наверху эту силу уверенности своей, рядом с этим сном, и ситра ахра нашла 10 лазеек, 10 зацепок, за которые можно за человека зацепиться и смести то, что хорошее было намечено. Знаете, с одной стороны, человеку хорошо быть уверенным. С другой стороны, человеку плохо быть уверенным. Если уверенность его базируется на бетахон, на Гагодыш Борху, ну это прекрасно. Это как раз то, что нужно. Но если уверенность базируется как бы на том, что все в порядке уже, я не завишу, это уже у меня есть. Причем человек, заметьте, важный момент. Человек при этом может 10 раз в день сказать, я завишу от Гагодыш Борху. И он думает, что он так на самом деле и зависит. Он радуется, что дом у него уже в кармане. Вот цена этой зависимости. Есть разница между на самом деле реальностью и то, что человек вкрутился в голову в этот момент. И в течение своей жизни. Вот есть разница. А там наверху смотрят не на голову, а на сердце. Что в сердце? Ну, в сердце уверенность. Идет расплата. Дальше Гемора дополняет к этому случаю, который был, еще один, который является продолжением, а именно Омар Рав Йосеф сказал, сон хороший, даже для меня радость от него уничтожает его. Рав Йосеф сказал, что сон хороший, то про что говорил Рав Хисда, радость от него уничтожает, что он добавил, даже для меня. Вот здесь Гемора что-то так решила добавить, даже для меня. И мы должны существовать, что это значит «даже для меня». Очевидно, здесь появляется нечто такое, в случае Рав Йосеф, что даже хорошее переживание, уверенность, не зачеркнут этот сон. Дом все равно спустится сверху вниз, с неба на землю. Что-то есть такое в Рав Йосефе специальное. Но, он говорит, даже для меня из-за этого, хотя есть это специальное, все равно не поможет. Это специальное такое, даже для меня. Раша объясняет, три слова дает всего. Он слепой. Рав Йосеф от рождения был слепым. Ну и что? Как это может повлиять на сон? Слепой человек, не слепой. Сон хороший, радость, какая разница? Механизм тот же самый. Надо понять, каким образом слепота может снять вот этот закон, который Рав Хисда сформулировал, который мы только что разобрали. Человек, вот два человека рядом, один зрячий, другой слепой. И каждый берет яблоки одинаковые. У кого будет как бы хано, enjoyment, радость, удовольствие больше? Ну, очевидно, при прочих равных, конечно, если один, так сказать, в таве все время, он только яблоки, это для него как гемора, так, тогда это другой вопрос. Мы говорим, нормальный этот расклад. Зрячий испытывает большую радость, что он видит еще. Глаза как бы жадные. Они тоже кушают. Это известно в геморе. Кстати, броху на продукт, лучше, гемор говорит, лучше говорить, это кава галаха, когда видишь продукт, а не в темноте, когда он перед тобой. Более полноценная броха. Видишь. И вот получается, что если человек видит, если не видит, как Рав Йосеф, то удовольствие от этого дома у него меньше. Тот, который видит, он уже смотрит, он видит все эти комнаты, где он что может поставить. Слепой, он только понимает, что вот у него дом. Он, так сказать, расстановка мебели для него мало что значит. Все не то. Удовольствие меньше. Поэтому возможность того, что сон будет устранен за счет этого удовольствия, тоже меньше. Зрячий он испытывает радость на 5 килограммов. Слепой только на 1 килограмм. Поэтому у того наверху, что он случится, остается уже не 5 килограммов, а 9 килограммов. Сила меньшая, так сказать, ушла за счет этой радости. Это один момент. И второй момент, более важный здесь, сказано про глаза именно. Можно было выбрать, Гемор могла бы выбрать кого-нибудь глухого человека. Или еще что-то. Сказано про глаза именно. Ну, уже глаза мы использовали вот в таком смысле, как мы сказали, глаза не жадные. Но с другой стороны, глаза – это специальный орган у человека, через который душа выходит наружу больше, чем остальные органы. Если мы посмотрим в пасук, там сказано так. Где-то спасу, секунду. Ладно. Значит, случай такой, что когда женщина Хава увидела Эйцхадат, то Ира, продукт, плод, пасук говорит так, что она увидела, что плод хорош для еды, тайва для Эйнаем, тайва для глаз, вожделела через глаза, и потом, что она хэмда приятная для лехаскил, для познания. Вот три ступени, пасук отметил. Первый махал, еда, потом глаза, и потом уже разум. Вот глаза здесь промежуточные.
Да.
Между материальным миром, продуктом и разумом. Это то, что Торин, который вводит материю туда, внутрь. И на физическом уровне тоже. Он видит предмет перед собой. Это вот у него запечатляется здесь в глазу, в этой, как там есть такое устройство в глазу, отпечаток, так? Образ возникает, перевернутый, в общем, что-то там происходит. Но еще и дальше проникает. Может. Это вот для разума. То есть глаза, они дают пищу, еще воздействуют на душу человека, на нефеш. И тогда вот этот заряд, который идет туда наверх, он больше. Что заряд-то от души идет, от нефеш. Ну, что можно поставить наверх? Нефеш. И если человек, так сказать, зрячий, то этот заряд, который идет наверх от приобретения, как будто уже есть, он меньше, чем у человека, который не видит. Человек, который не видит, глаза не участвуют в этом. Только разум. Разум как бы воспринял это. Физического восприятия вот этого у него нет. Не в той степени, как у зрячего. Поэтому сила, которая, вот эта сила уверенности, которая создается, она меньшая. И тем не менее, Рав Йосеф говорит, все равно. Эта уверенность, она уничтожит этот сон. Опять-таки, не надо понимать буквально, что обязательно. Есть другие какие-то факторы. Но вероятность есть, это один из законов. Это очень важный закон, чтобы человек не был уверен в том, что происходит. Уверенность в том, что происходит, не бетахон, о котором мы говорили, а вот такая вот уверенность, она от незнания. Человек луп, Зоэр во многих местах говорит, что у людей вместо глаз дырки, дыры. Они не имеют видения правильного, то, что происходит за кадром. Но человек, который имеет это, он будет осторожен. Он никогда не скажет, что это у меня в кармане. Знает свою слабость, знает силу ситрахры. И читал, может быть, даже эту гемору. Так вот, значит, какой-то же Бог хочет, чтобы были зависимы от него. А если не зависимо, такая уверенность, это тормозит движение. Если человек зависит от него, это как бы способствует внутреннему росту. Это очевидно. Что зависимость от верха, это и есть основа приближения к верху. Не может быть на самом деле приближение реального к верху, если нет зависимости от верха. Тогда человек начинает понимать, что он зависит от верха полностью, и он сталкивается с реальными проблемами. Потому что построить дом не надо так-то особо. Ну, пойди в колледж, заработай деньги, поработай 25 часов в сутки, получишь эти деньги, построишь дом. Если хочешь решить какую-то свою внутреннюю проблему, которая возвращает тебя постоянно, без Яда Дешамая помощи сверху не обойтись. Это каждый знает, кто работает с этим материалом, с собой именно. Нужна помощь сверху. Это основа внутреннего движения. И вот если мы так подойдем к проблеме, можем понять лучше, почему именно Рав Йосеф здесь взят. Почему Рав Йосеф именно здесь взят? Закройте дверь, пожалуйста. Значит, известно, что он был слепым, но он был очень большой Талмид Хахам. В Талмуд он встречается в каждой секции по много раз.
Меня не слышит никто.
Меня прерывают, я должен останавливаться. Ситрахра явно мешалась. Тоже в плюс занятию. Кто хочет, он вот потом послушает на сайте. Будем надеяться, она не такая уж сильная, что и это пробьет. Но, по крайней мере, так. Попробуем продолжить. Значит, Рав Йосеф, он был большой Талмид Хахам. Он был Рош Ишива в Бову. Большая фигура была в Исраиле. Он имел человек, который внутренне двигался. И вот это внутреннее движение человека, изменение, оно само по себе уже создает силу, которая препятствует вмешательству ситрах. Это тоже один из законов. Почему? Если человек движется, Гакодеш Боруху хочет, чтобы он двигался. Хочет, чтобы он двигался. Надо помочь. Как помочь? Один из способов – это вот устранить препятствие. Сделать шмиру, охрану. И вот Рав Йосеф говорит, несмотря на то, что вот мне сопутствует удача, мне идет помощь сверху, несмотря на свою слепоту, я достиг такого результата. И тем не менее, если я вот, хотя общая моя линия движения вот такая в жизни, но если в этом месте мне вот, я, так сказать, посчитал себя уверенным, что это у меня уже в кармане, я проиграю. Мое движение не спасет. Получается здесь интересный пшат такой, что в каждом прат, в каждом месте Хакодеш Боруху должен хочет, чтобы человек от него зависел, понимал это. Я от тебя завишу. И вот здесь может через наказание, так сказать, прийти то, что на самом деле выгодно человек. Ну, потерял этот дом. Он обрел другое, обрел движение. Поэтому Рав Йосеф и говорит, для меня это тоже. Я человек, который двигаюсь, имею специальную шмиру на себя, я знаю это. Специальную шмиру. И очевидно, он в течение жизни мог много раз убедился в этом. Известна история из его биографии, что он заболел, потом был, снова все у него так в памяти вернулось. Вот. И тем не менее он говорит, эта вещь, уверенность в том, что как будто у меня же есть, я иду против закона, который Тора сказал, я не могу этого делать, я плачу за это. Следующий закон, который Гемора формулирует, тоже Афхизда, что сон плохой, лучше предпочтительнее сна хорошего. Это очень странное утверждение. И конец первой серии, вторая серия будет, начнется с этого, по-видимому, и будет уже в следующий понедельник, будем надеяться.
Да. Секундочку, два вопроса. Вырубался несколько раз, они терпеливо ждали, несколько минут не было звука. Можешь объявить, что завтра это утром уже будет?
Они это не услышат все равно.
Нет, ну сейчас они слышат.
Так, те, значит, были неполадки с компьютером или с чем-то, я не знаю, как эта сила ворвалась. Она ворвалась, шмира не было, увы. Предполагается, что завтра это занятие уже будет стоять на сайте.
Спасибо большое, Рав.
Я,
меня слышит, завтра уже будет стоять этот урок на сайте, пожалуйста, можете прослушать.
Пожалуйста.
Если есть вопросы, можете задавать сейчас.
Да, пожалуйста, какие-то.
Да. Вы говорили, что вызывает сон, вызванный голодом. То есть чем-то, каким-то хиссароном, да? Чего-то не достает.
Так.
Это не только голод, это как модель голод, или какие-то другой хиссарон.
Значит, имелось в виду вот что. Голод – это ослабление тела. Как бы тело, если абстрагироваться от души в этом теле, просто вот посмотреть на тело, оно страдает. Не кушает, не пьет. Для него, конечно, это плохо. Человек имеет разум, он может думать о чем-то, занялся чем-то. Душа как-то ушла в сторону. Но тело, оно так знает, чем оно имеет дело. Его как корову не поит, так она замычит. Человек не воет, но тем не менее, тело страдает. То есть изъян физический вызывает негативную среду, которая вокруг него, поле такое создается. Это как в другой болезни. Вот и все. Ничего больше. Почему взят именно голод, да. Здесь объяснялось на занятии, почему же.
Да. Если голод, сома, то есть выполнение это...
Митсвы. Да.
Ну.
Так, тело все равно страдает. Еще вопрос был про сон, если голод вызвал митцву, там тишевов вот надвигается, или был, или другие. Голод есть голод, тело страдает, так? О том, как использует страдание дальше, позитивным образом, мы будем говорить на одном из занятий, которые дальше будут. Голод тот же самый, просто использование может быть другое. Мы посмотрим. Всего самого хорошего, очень. Приходите почаще.
вас новые люди попросили дать.
Спасибо всем. Спасибо всем за терпение.
Одну секунду. Я даю нас. Некоторые люди попросили дать название сайта. Я диктую по буквам. Ну, там www. По этими английскими буквами. M, L, E, V, U, S, H. M, Левуш. Точка. C, O, K, M. Хам. Повторяю. M, Левуш. M, L, E, V, U, S, H. Точка. Хам. C, O, M. Вот, на этом сайте есть много хорошего. Значит, всякая Тора хорошая, поэтому, значит, есть возможность подключиться и слушать для людей новых. Так, пожалуйста, какой еще вопрос?
Еще вопрос.
Да, пожалуйста.
Мне хотелось бы рассказать, есть ли в Талмуде по поводу, как воспринимается и что происходит с аутистами, когда они видят сны? Вы рассказывали о слепом, и мы это услышали, потом мы немножко не слушали. Может быть, вы что-то не слышали, может, вы что-то говорили об этом?
Про аутистов этих я ничего абсолютно не говорил. И, значит, ту информацию, которую они сообщают, она не является из того, что я читал, абсолютно никакой новой информации. Это вещи, которые так известны. И еще их придет, еще что-нибудь такое случится, за хорошее – хорошее, за плохое – плохое. То есть никакой специальной информации, которая бы хоть в чем-то меня удивила из того, что я читал, я не обнаружил. Поэтому это как бы интересно, что специальный механизм, как человек может видеть определенные вещи, но с точки зрения информативной здесь никакое добавление не обнаруживается. Но я про это абсолютно не говорил, и Гемора про это, по-моему, тоже не говорит. А, секунду. А, Гемора говорит, это Гемора Камисехта, по-моему, Брахот тоже. Она говорит, что после того, как Навеем ушли, храм был разрушен, то пророчество перешло к детям и сумасшедшим. Может, это какое-то отношение имеет вот к тому, что вы говорите? Пожалуйста, еще вопросы. Нунхей. Брахот какая страница? Нунхей начинается с Алов. И идет подряд несколько страниц.
Можно вопрос?
Да.
Вот мы говорили о первой молитве, когда еще не начали считать вообще, то она должна быть общей, что не нужно выпячивать и нужно как-то титрахра оборониться. А вторая молитва, как бы на нее вопрос, она конкретная, на эту кучу. Нет ли противоречия?
Противоречия нет, потому что во второй молитве человек себя не упоминает. Вся штука в чем? Он не может сказать, что на дело моих рук. Как только на моих, он себя выставил. И поскольку это пошла браха наверх, он выставил себя туда, в верхнем невидимом мире, и вот он попал. И там может быть над ним суд. Здесь он себя не выставляет. Он просит браху просто на зерно, которое есть. Поэтому совсем другой случай. Он не подвергнется суду. Еще, пожалуйста.
Золотая ножка в стуле.
Давайте так, Хай, вы мне этот вопрос сейчас зададите. Мы... Я вам сейчас отвечу. Еще есть какие-то вопросы? Вы просто останетесь, мы сейчас поговорим. Я не хочу других задерживаться. Всего хорошего, до следующего раза. Извиняюсь за компьютер.
Всего хорошего.